Здравствуйте, дорогие зрители! В эфире программа «Мое кредо». И сегодня мы вместе с журналистом Иваном Крестьяниным. Добрый день!
Здравствуйте!
Поговорим о такой теме, продолжая цикл наших лекций, наших бесед. Мы поговорим о теме нападок на православную церковь, но со стороны ее социальной деятельности. Что вы знаете об этом?
Вы знаете, вот этот вопрос, когда задали, я себя сразу начал судорожно хватать. Ну, я же должен быть в теме, да, я же там, ну, скажем так, работаю в информационном поле, как минимум хотя бы там Рязани, да, я же должен где-то знать. Вы знаете, и ну вот, вот ваш приход вспомнился, да, вот ваша деятельность по кормежке бездомных там и так далее. Ну вот, наверное, и как-то все, потому что, ну, тут как бы я чувствую, есть проблема, как минимум. Начнем с этого, да.
Скажем так, когда мы говорим о социальной деятельности вообще, да, предстает в сознании какая-то структура и либо же четкая, скажем так, структурированная деятельность, которая ну, что-то наподобие Министерства соцзащиты.
Министерство добрых дел, да. Человек пришел, обратился, получил какую-то помощь.
Все, что он нужно, да, все, да, что нужно, да. И ушел. Вот в церкви так нет.
Ну, вот есть нападки на церковь в этом плане, что вот вместо таких там шикарных храмов, вот, которых строится там, каких-то там, ну, с точки зрения общества, эпатажных там явлений, каких-то фестивалей, там, православных грантов и так далее, да, вот если бы, вот как думают противники там церкви, говорят, взять бы эти деньги, ну, хоть вылечить, ну, 10 там детей с раковыми заболеваниями, там, пускай это будет там 10 детей, но мы знаем, что как бы ваша деятельность церковная направлена на реальные какие-то дела, и мы вот видим, вот, собственно, что требует, что от церкви требуется, как бы такое министерство добрых дел.
Ну, на самом деле, когда люди так говорят, чаще всего они не понимают и не знают, о чем, собственно говоря, говорят. Приведу коротенький пример, правда, несколько уже давний по времени, но для меня был он очень явственным. В свое время у нас в южном регионе, в Крымске, было наводнение, да, очень спонтанное, унесшее множество жизней. Туда поехали многие волонтеры, добровольцы, многие общественные организации начали сбор пожертвований, да, и церковь, между прочим, была не исключением. На тот момент собрала церковь за 2 или 3 дня несколько миллионов рублей, или десятков миллионов, я точно не помню. Об этом было сказано, об этом было, собственно говоря, явно на официальных ресурсах, информационных ресурсах православной церкви было сказано, были показаны документы, то есть это, что называется, не фейк. Да? А наши же волонтеры церковные поехали туда очень быстро и довольно-таки много ребяток, но об этом не сказало ни одно информационное агентство, ни одно средство массовой информации не сказало. Даже не упомянул о том, что церковь каким-то образом вмешалась в проблему.
Мне кажется, если так или иначе все-таки утрировать, на федеральных каналах были сюжеты. Были. Я помню, эту историю отслеживал. И потом эти же сюжеты использовались против церкви, между прочим.
Совершенно.
В той точке зрения, что вот приехали жадные попы, отобрали деньги, вот, которые должны были, понастроили там каких-то храмов дружно, сразу, моментально, там, не дожидаясь, пока вода отойдет. Там, да? То есть было такое, то есть, так, ну, то вот история в Крымске, вы знаете, она все-таки, во-первых, она показательна с точки зрения там, взаимосвязи общества-власть была очень проблемная, да. Потому что там сразу же моментально, как всегда, где тонко там рвется, сразу же, ну, очень множество общественных институтов показали свою недееспособность как таковую.
Тотальную недееспособность.
Да. И вот пожары там 2010 года, крымская история, она показала вот, для власти, и, кстати, выводы, как я сейчас вижу, были сделаны реальные.
Правильно.
Да. Но вот что тогда там церковь, какую там роль сыграла, ну вот было вот такой вот был широкий жест, скажем так, и по нему сразу же, так скажем, в информационном поле вот,
была обратная совершенно реакция. Да. Да. То есть к чему все это я говорил? Да. К тому, что церковь ведет свою работу, но поскольку это не очень интересно информационным агентством, а сейчас балом правят, как ни крути, ведущие лидеры, набравшие максимальное количество так называемых фолловеров. Вот эти люди, собственно говоря, эти агентства, они формируют новостную повестку дня в сознании обывателя, в которой церкви нет. Но, тем не менее, мы с вами, собственно говоря, должны понимать о том, такую простую прописную истину, что церковь вообще-то, я сейчас, может быть, скажу очень реакционную штуку, да, но церковь вообще-то это не Министерство добрых дел, это не Министерство православной соцзащиты. Церковь вообще-то немножечко не о том. Вот сейчас вот продолжу и боюсь реакции на самом деле.
Но я бы ваши слова подтвердил словами из Писания. Помните, когда Христос остановился в доме вдовы, и там вдова начала мыть ему ноги маслом, елеем дорогим, и кто тогда сказал, помните же, да?
Да.
Иуда сказал... Мы могли
была
бы...
не вдова, скажем так, там... Да, хорошо, прошу.
По-моему, вдова, да, если...
Там Мария Магдалина, там несколько раз ему вообще... Ну, не суть.
Вот, и... вот она моет ноги Христу этим маслом, и Иуда говорит, что мы эти деньги могли бы потратить на сирот,
нищим
на нищих.
Отдать, да. Конечно.
И Христос тогда говорит, да?
Всегда нищих будете иметь.
А меня
не всегда. Да, вот на самом деле вот это... Вопрос, зачем дорогое что-то можно было бы что-то, он всегда и везде возникает. И тут вопрос, на самом деле, приоритетов. Да? Мы с вами сидим, на самом деле, в довольно-таки удобных креслах, которые можно было бы заменить деревянными стульчиками и потратить эти деньги куда-то. У нас в домах есть вещи, которые, в принципе, с прагматической точки зрения не оправданы.
Ну, тут вот другой вопрос. Например, как-то я помню, наверное, в беседе с вами, да, вот было такое высказывание, ну вот тракторист, например, который работает, он может себе построить большой трехэтажный дом, да. Кстати, реально так, это правда. А вот священник...
Не пьющий, не пьющий.
Да, да. А вот священник, ну, скажем так, с большой натяжкой. И далеко не каждый, и далеко не всякий. Да.
Ну, если построить, это будет шквал
осуждения. Да, а сразу... Да. Но трактористы не ходят и не учат о нестяжении. Да, да.
Так на самом деле парадокс-то в том, что и церковь сильно-то не учит о нестяжательстве. Для определенных, да, Господь сказал, что кто может вместить, тот вмещает. И у нас есть когорта тех людей, которые вмещают добровольную нищету, это монашество. Да? Конечно же, эти люди специально уходят в монастыри, не имея ничего, кроме подрясника, которому порой не один десяток лет.
Вот сразу вот прям в комментариях накидают вам сотни ссылок с видео, как монахи на джипах. И...
На джипах, да. Да, да, согласен. Да. Джипы. По нашим дорогам порой только на джипе можно проехать. Поэтому, понимаете ли, в чем дело? Вот тут мы еще должны, несколько, кстати, отдаляясь от темы социальной деятельности, мы должны возвратиться к уже упомянутому нами, к философу Николаю Бердяеву, который в свое время написал довольно-таки коротенькую статью о достоинстве христианства и недостоинстве христиан, в которой очень четко показал, что никогда, никогда ни один христианин не может сказать: «Я настоящий христианин, вот все мои дела, они 100%, скажем так, подтверждают слова Евангелия». Почему? Потому что планка морального и нравственного долга христианина, она настолько высока, что никакие другие религии даже рядом не стояли. Именно поэтому всегда будут определенные нападки. Вот вы же учите, а почему вы горы не переставляете?
Например, тоже.
Вы же верующие. Да. Что же у вас там, собственно говоря, ну-ка давай цианистого калия выпей. Ты же должен жив остаться.
Да, да, да.
К сожалению, нет.
На иностранных языках разговаривать как-то.
Да, почему вы немецкий совершенство не знаете, да? К примеру. Вот и говоря о социальной сфере, очень многие люди говорят: вот почему вы, собственно говоря, не помогаете? Парадокс в том, что помогаем. Парадокс в том, что социальная сфера довольно-таки развита в русской церкви. Да, она не такая, как в католической.
Да, вот, например, если взять католическую церковь, западную, кстати, не только католическую, там протестантские общины, да, мощные, а там это прям потоковая система, это реальные там детские дома, хосписы очень сильно развиты. У нас вот в нашем государстве, ну, никто не берется за историю хосписов, да, а это ведь очень важно и
своевременно
и очень нужно, скажем так, да. А там это прям система, система, и она очень благотворно влияет на общество. Вот в чем вся суть.
Не забывайте, что у нас некоторое время назад была совсем иная система, да, именно геополитического мышления. Соответственно, религия была в зоне гетто, и любое проявление, ну, грубо говоря, ребята, давайте жить дружно, да, оно не приветствовалось. Поэтому то, что мы сейчас видим в обществе, в нашем, в русском обществе, мы еще только на старте, скажем так, даже не то чтобы социальной деятельности, а социальной ответственности друг за друга. У нас сейчас до сих пор пока еще действует стереотип, что кто-то мне что-то должен сделать. Вот очень часто, помните, в свое время была такая интересная полемика, к сожалению, не помню город, в котором избранный мэр чистил улицу. Чистил он улицу, потому что их дом все по очереди чистили кусок улицы. Так принято у них в доме, в котором они живут. И над ним начали насмехаться, мол, мэр не может кого-то там подправить вместо себя. В том-то дело, что может. Но если в... как мы перед передачей говорили, да, вот, смеясь, в загнивающей Европе, это норма, то у нас в благородной Святой Руси, мы еще мыслим стереотипами какого-то, ну, определенного средневековья, когда кто-то что-то мне должен, а я никому ничего не должен.
Но еще есть проблема. Я знаю историю одного прихода, когда там благочестивые прихожане взяли на себя инициативу помогать инвалидам, которые дома сидят. Ну, у них было, им было сложно выходить на улицы, и вот прихожане приходили им с каким-то расписанием, там, условно говоря, раз в неделю, приносили продукты, дома что-то там убирались и уходили. Свернули этот эксперимент. Были вынуждены свернуть этот эксперимент, к сожалению. А потому что начались жалобы от этих вот инвалидов, к которым приходили, что, ну, там, допустим, две недели там одна девочка там походила, да, на третью неделю она уехала, ее там не сумели заместить, ну, потому что это все волонтерская история, мы должны понимать. Да, да. И а та там не успела прийти. Или же пришел там другой человек там, да. Или же как-то и начались реальные жалобы в органы власти, в органы опеки о том, что вот приходят. И я так понимаю, был, наверное, какой-то разговор с представителями там правозащитных органов о том, что, ну, могут обвинить в воровстве. И,
к сожалению, это очень часто.
И это, и да, и получается, это социальная деятельность уже социально опасная становится.
Социально опасная. Вообще, да. те люди, которые сейчас начинают деятельность, связанную с помощью другим людям, причем не обязательно инвалидам, сиротам, а просто, да, там какие-то культурно-массовые, например, мероприятия для горожан. Очень часто люди в опасности. И даже вот вы упомянули, хотя, ну, скажем так, те люди, которые занимаются реабилитацией бездомных, прекрасно понимают, что эти попытки находятся на грани. На грани, потому что любой представитель власти, начиная с патрульно-постовой службы, подойдет и скажет, что, простите, а вы кто? А где у вас разрешение на...
Ну, да, да, у нас любят это, а где ваши вот, документы?
Где покажите, ваши документы? Да, документы. А что вы здесь делаете?
Да, да.
И на самом деле несколько становится странно, да? Казалось бы, вот, пожалуйста, смотрите, что мы делаем. Но сейчас важно не то, что ты делаешь, а как это юридически и бюрократически оформлено, к сожалению. Но возвращаясь к теме вообще всей Русской Православной Церкви, да, мы говорили о том, что в католической церкви есть четкая структурность, есть подразделения, есть хосписы, есть приюты, чаще всего при монастырях, естественно, и это... довольно-таки органично вплетено в европейскую жизнь. В наших реалиях сейчас несколько иная картина. Не буду отрицать факта влияния советского периода нашей страны, но и списывать на него все тоже не буду, это будет нечестно. До революции действительно были приюты, были дома презрения, были максимально, скажем так, церковь была передовой, передовой организацией, которая помогала всем тем, кто был на грани, всем тем, кто не был защищен государством.
Там по-настоящему еще, мне кажется, вообще локомотивом этой истории была, к сожалению или к счастью, я не могу оценить это, но это была элита Российской
страны,
империи.
Страны.
Это была сестра императора. Да?
Это были громадные пожертвования самого императора.
Между прочим. И то есть элита, как бы, этот вопрос обеспечения этого, техническое обеспечение она взяла на себя.
Да.
А идеологическая, конечно же, церковь, так или иначе, она подпитывала всю эту историю. Она и действительно появлялась. И там вот история Первой мировой войны, появление сестер милосердия, да, госпиталей, да. Все это вот очень в таком симбиозе развитой аристократии и вот к тому моменту развитого православного русского богословия.
Да.
И вот, не удалось, это в зачатке было, к сожалению.
Или в расцвете, в таком, да?
Да.
Дело еще, знаете, в чем? Что до революции, что сейчас? Картина остается одной. Никогда церковь, как, скажем так, социокультурная, да, вот в срезе социокультурном, никогда церковь, ни один социальный проект сама на свои же, собственно, пожертвования, да, mm-hmm. вот такого плана, пожертвования в плане тех людей, которые приходят по воскресеньям в храм. Mm-hmm. Никогда ни один социальный проект вот в этом плане финансовым не вытянет. Потому что любое, представьте себе, например, пансион сирот. Mm-hmm. Даже вот если сейчас вот у вас есть дети, у меня mm-hmm. есть дети, да, а тут мы представим 30 детей. И сразу же надо представить, какое, собственно говоря, финансовое обеспечение должно быть, да, в ежемесячном срезе. И никогда ни один приход, может быть, только самые-самые крупные, и то, если там будут очень сильно стараться, смогут каким-то образом обеспечить. Потому что на самом деле пожертвование и вот это мифическое финансовое богатство церкви, оно слишком преувеличено. До революции и сейчас все социальные проекты, причем католической церкви, протестантских церквей и русской православной mm-hmm. церкви, они все и всегда финансируются только лишь личными финансовыми вливаниями обеспеченных людей.
Вот про католическую, та ситуация, которую я реально знаю, семья, да, они платят налог на церковь.
В какой стране?
Это Германия.
Германия.
Да, это добровольный налог. То есть он пришел, я так понимаю, как-то бюрократически это оформил, оформил документ, что я буду там какой-то процент дохода. Он там настолько мизерный, по европейским меркам, там 1-2%, настолько мизерный, но разумеется, он не один такой во всей там Европе. И когда у него родился второй ребенок, ему от церкви принесли коляску детскую, кроватку, какие-то там игрушки. На первое время там набор каких-то памперсов, и он почувствовал вот эту заботу о своем ребенке, о себе со стороны церкви, вот это социальное служение. Но мы, вот если берем католическую церковь, вот сейчас вопрос будет, вот все, кто, так сказать, не церковный человек, да, он скажет, какие проблемы у вас, православные? Вот у католиков это определенное богословие, вот эта социальная помощь, потому что там у нас хорошими делами прославиться нельзя, а у них наоборот, у них хорошими делами только прославиться и можно, получается, по католическому богословию, исповедь и доброе дело. Тебя могут привести к спасению на суде, да? Угу. Поэтому там человек, который успел исповедоваться, но не успел совершить доброе дело, да, он попадает там в чистилище, там, условно. Да? В православной культуре такого нету. И вот человек, который не православный, он задает вопрос: ребята, а в чем проблема у вас такой вещь, чтобы такая вещь появилась?
Так на самом деле, вы знаете, русские русский менталитет, русская ментальность, она, скажем так, мотивируется несколько другой фразой из Евангелия. «Пусть твоя левая рука не знает, что делает правая». И на самом деле очень многие люди, и многие церковные люди, да, благотворят друг другу, причем благотворят либо так, как святитель Николай, то есть через забор там что-то кто-то кинул, там откуда, кто знает, да, либо это идет таким очень, знаете, ну, к примеру, да, у нас на приходе периодически возникают проблемы, и одно из средств консолидации, у нас есть своя группа в социальной сети. В социальной сети мне же пишет какой-то человек, говорит, есть проблема, причем, к сожалению, на 15 просьб одна может быть действительно настоящая. К сожалению, сейчас в социальной сфере появилось очень много мошенников, которые избрали церковь своим местом преступления.
Не только церковь, это правда. Кстати, вот поэтому церковь, и мне кажется, должна, кстати, очень активно в эту работу включиться, в сборе средств тех же социальных сетей. Ну, например, вам я поверю 100%, если от вас информация исходит, да, что требуется такая помощь, ну, вы такой некий гарант, ну, что это правда.
Ну, священник вообще некий гарант, что да, действительно нужна. И вот я могу засвидетельствовать, что в определенный момент, когда девушке нужна была помощь на что-то, сейчас не буду говорить что, в течение, если не ошибаюсь, 5 или 10 минут просто на призыв, на номер карты было собрано около 15 тысяч рублей. Это была та сумма, которая была необходима, она была отправлена. Конечно, об этом мы написали в своем информационном ресурсе. Об этом было сказано. Кто об этом узнал? Максимум посетителей нашего ресурса. Мы специально не стали об этом трубить. Мы специально об этом не стали рассказывать на уровне городском, областном, федеральном. Почему? Вы знаете, неловко. Да и многие люди, когда жертвуют на храм, там, например, у нас некоторое время назад один человек пришел и говорит, я хочу, вот что вам нужно, батюшка? Мы обсудили, что нам необходимы светильники в храм. И человек сказал, что вот я сам привезу эти светильники, а на самом деле это очень удобно, да, когда и нам, как духовенство, это очень удобно, потому что нас не обвинят в том, что куда вы, собственно говоря, потратили деньги. Пожалуйста, вот светильники нам нужны, вон там магазин, да? И человек привез и сказал, я не хочу, чтобы мое имя фигурировало. Вы просто за меня молитесь и все. Это в одной, это вот знаете, это как яркий пример того, как
это бывает. Социокультурная норма, скажем так, да?
Да. А она несколько необычна с точки зрения Европы, где наоборот надо показывать себя, надо показывать добрые дела.
Но церковь... это же воспитывает в каком-то плане общество, правильно? То есть вот вы показываете, что вы совершаете добрые дела. Вы подаете пример и вовлекаете в этот, там, скажем, поток добрых дел все большее количество людей. Ну, потому что потребность благотворительности – это наша естественная потребность.
Это необходимость.
Да, это наша совершенная необходимость, и просто направить это русло в нужную сторону. Но я бы, знаете, вспомнил бы о социальном служении один интересный феномен, вот касаемый информационных. Кстати, касаемый того же. Вот ваш приход, я знаю, системно занимается кормлением бездомных. То есть там не первый год, насколько я знаю, вся эта история, то есть это настолько. Я знал об этом. Широкая масса людей об этом не знала. Ну, кто-то там приходит на вокзал, на Рязань-1, да? Рязань-2, на Рязань-2, да. На Рязань-2 приходит, там кормит и уходит, там, да? Когда другая религиозная, скажем так, организация, ну, по сути, насколько я понимаю, это просто откровенная секта была, сделала что-то подобное, мне кажется, в том же самом месте.
Параллельно, в другой день. И это было, на самом деле, акцион. То есть ребята приезжали, действительно, они помогли, они кормили в холодное время года бездомных. Да. Это было там 2 или 3 раза, они приезжали, действительно.
Да, и была просто там шикарная сразу же статья в СМИ, в соцсетях. там, скажем так, вот этот религиозный аспект, он был в материале обойден, то есть люди не сразу, ну, я считал, что это за организация, скажем так, да, а там, ну, менее следующий человек, он там, ну, как мало ли там, кто там есть, да. И сразу же такой всплеск такой, вот такого позитива в обществе, сразу же молодцы, круто, классно, так держать. У меня есть для понимания там, телезрителей есть такой, там, скажем, небольшой социальный ресурс в городе, да.
Ну, я бы не сказал, что небольшой, на самом деле.
Ну, я являюсь одним из администраторов там, крупной группы ВКонтакте, да.
Новостной.
Чтобы вам было понятно. Да. И я выложил вашу историю. Буквально где-нибудь, может, дня через 4. Или 5, вот так вот. Ну, чтобы не было бы какого-то смешения. И знаете, меня очень удивила реакция. Вот если под предыдущим постом вот той организации не появлялось в таких интервью, то когда православная церковь прозвучала, вот попы пошли пиариться.
Ну, конечно. На самом деле, это вполне себе естественная реакция на вообще любую деятельность православной церкви, потому что и в социальной сфере, и в религиозной, и в нравственной, и в моральной церковь неудобна. Неудобно и будет, скорее всего, неудобно. В этом, в принципе, и цель нашей передачи, чтобы это неудобство несколько нивелировать. Говоря о социальной сфере, всегда мы будем осуждаемы, потому что не так, не столько, не там, не тем, не те, собственно говоря, делают, не с теми делают, да. Но, тем не менее, мы будем и дальше работать в социальной сфере. Парадоксально в том, и, кстати говоря, я предлагаю это как тему следующей нашей беседы, поговорить о правде в социально-новостной сфере.
Как один известный рязанский священник, хотя слуга говорит, социальные мрежи.
Да, в социальных мрежах. То есть парадокс в том, что как раз понимаете ли, в чем дело? Мы об этом пишем, мы об этом говорим, но это каким-то образом нивелируется.
Ну, тем не менее, надо отдать должное. Я считаю, что по сравнению с той же там, католической церковью, протестантской церковью, ну, делается меньше. Ну, вот по объему, скажем так, вот этих...
Добрых дел?
Добрых дел, да, да, делается меньше. И мне кажется, церковь должна взять на себя некий... Ну, у нас это еще связано с законодательством же очень много. Например, фонд открыть, ну, это просто ну, невероятные усилия надо сделать, я представляю. А сделать детский дом при монастыре... Ну, вот недавно был дичайшая вообще история, там вот буквально 1 августа на ленте, вышла серия материалов, да, про вот социальную деятельность Русской Православной Церкви, там так красочно, в кавычках, скажем, изображена, что детей там вот бьют,
морят голодом,
домострой и так далее, вот, ну, какие-то, ну, неестественные вещи приписали церкви, скажем так, действия ну, прихожанок какого-то там прихода, которые убили ребенка во время вот этих своих там испытаний, что, ну, хотя и опустили вот тот момент, что до этого это откровенно, ну, церковь осуждала их действия, этих людей, тем не менее их опять приписали к церкви, ну вот, я могу понять батюшку, который начнет, вот, он начинает что-то делать, по нему сразу же там надзорные органы бьют, бьет общественное мнение. Не дай, реально, не дай бог, что-то происходит. Даже вот стандартная ситуация, все мы люди, с нами все может произойти. Там разные конфликтные истории. Да,
совершенно
верно. Но как только сразу же появляется рядышком Русская Православная Церковь, вот там три буквы, да, сразу же придается этому градус, и вот этот информационный вихрь начинает жить. И проще получается священнику ну, просто этого не трогать. Вот, он остается в этих рамках. Вот и все.
Бывает так. Все зависит уже от конкретного священника на конкретном месте. Бывают люди, которые говорят, да, я лучше не буду этим заниматься, я буду лучше там что-то другое
ну, делать. Ну вот вы, например, вот элементарно собираете деньги на карту, правильно?
Да.
На свою.
Да.
Ну, вам уже налоговая может. За необоснованные обороты.
Вполне,
с 1
вполне
июля может. Сейчас уже пошло законодательство.
Вполне может. И я, на самом деле, то определенным образом жду какой-то реакции. Ну, есть у меня объяснение, на самом деле. Я могу отчитаться за каждую копейку того, куда, собственно говоря.
Тогда оформляйте все. Фонд, вам скажут.
На самом деле, ну, мы подумаем еще об этом. А заканчивая тему социального служения и нападок на социальное служение, нужно сказать, что все же, на мой взгляд, и на взгляд аналитиков церковных православной церкви, скажем так, тематика соцслужения русской церкви, она специально нивелируется в информационной картине дня. Да и второй аспект – это то, что, еще раз повторюсь, по одной из заповедей Христа, очень часто те проекты, которые в Европе становятся главной темой дня, мы внутри церкви стараемся их несколько обходить, дабы не было, во-первых, шквала реакции.
Соблазн.
Да, во-вторых, знаете, есть такая позиция: тихонечко делаешь и делай. Кому надо, кому действительно это интересно, люди спрашивают, люди интересуются, люди вовлекаются в процесс. А вот свободные зрители, как говорят диванные аналитики, да, вот в этом вопросе нам, как людям, хоть что-то делающим в социальной сфере, они только мешают. Поэтому особенно сильно об этом, ну, скажем так, настойчиво мы и не говорим.
Будем знать, как говорится.
Спасибо вам большое, дорогие друзья. До новых встреч.
Да, до свидания.